Меня зовут Егор Максимов. Здравствуйте. И в ближайшие 2 часа расскажем о последних новостях этой войны, о главных событиях на сегодня, обо всем, что происходит в самой Украине, а также в России и в Европе. По последним данным, Организация Объединенных Наций заявляет, что за время боевых действий в Украине погибли 726 мирных жителей. Однако это только те жертвы, которые удалось подтвердить. И в ООН признают, что реальное число погибших в разы больше. По их словам, проблема заключается в том, что нельзя получить точные данные из населенных пунктов, которые оказались захвачены или окружены российской армией. В частности, это Волноваха, Изюм и Мариуполь. Вот в самом Мариуполе заместитель мэра города Сергей Орлов заявил, что ему известно о гибели почти 2500 жителей. Подтвердить эту информацию сейчас не представляется возможным. Но вот по словам Сергея Орлова, помимо погибших, под завалами разрушенного театра до сих пор остается большое количество людей, поэтому число жертв также может возрасти. Мариуполь, напомню, находится в блокаде практически с самого начала войны. Город подвергается постоянным обстрелам со стороны российской армии. Вот накануне удар был нанесен как раз по зданию театра, хотя российская армия отрицает, что проводила эту атаку. В подвалах театра прятались мирные жители. И, как сейчас стало известно, большинство из них, во всяком случае, выжило. Сначала такую информацию сообщил депутат Сергей Тарута. Позже ее подтвердила уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова. Вот по словам Денисовой, жителей сейчас выводят из подвалов на поверхность. Российская армия тем временем сегодня нанесла авиаудар по Киеву. Украинские ПВО сбили ракету, и обломки упали на жилой дом. На верхних этажах произошел пожар. Здание оказалось частично разрушено. 1 человек погиб и 3 пострадали. А мэр Киева Виталий Кличко оценил ущерб, который российская армия нанесла украинской столице за 3 недели войны в миллиарды долларов. Кроме того, ночью под обстрелом подверглись населенные пункты в Херсонской и Ровенской областях. В Харьковской в результате авиаудара были разрушены школа, дом культуры и несколько жилых домов. Мэр Чернигова обвинил российскую армию в атаке на жилые кварталы. За сутки в городе погибли 53 человека. Ну а украинские власти сообщили МАГАТЭ, что снова потеряли связь с Чернобыльской АЭС, захваченной российскими войсками. Также накануне Международный уголовный суд потребовал от России прекратить боевые действия в Украине и вывести свои войска из страны. Это то самое решение суда в Гааге. Но вот сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается это решение исполнять. Российские власти в принципе отрицают, что наносят удары по гражданским объектам. Газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники в американском руководстве оценила потери российской армии в 7 тысяч человек. В Соединенных Штатах Конгресс одобрил законопроект об экстренной помощи Украине в 13,6 миллиардов долларов. Эти деньги в том числе пойдут на поставки Киеву военной техники. Ранее Сенат США единогласно признал Владимира Путина военным преступником. И такое же мнение высказал американский президент Джо Байден. Об этом и о других новостях будем разговаривать подробнее. Сначала хочется показать вам выступление президента Украины Владимира Зеленского перед депутатами немецкого парламента. Зеленский озвучил основные приоритеты Киева в переговорах с Москвой. И, по его словам, эти приоритеты такие. Завершение войны, гарантии безопасности, восстановление территориальной целостности Украины. Владимир Зеленский также призвал власти Германии, в частности канцлера Олафа Шольца, разрушить стену. Это цитата. Стену, которая не позволяет Киеву полноценно участвовать в европейских проектах.
Коли мы говорили вам, что північні потоки – це зброя.
Когда мы говорили вам, что северные потоки – это оружие и подготовка к большой войне, мы слышали в ответ, что это экономика. Экономика. Экономика – это был цемент для новой стены. Когда мы спрашивали вас, что должна сделать Украина, чтобы стать членом НАТО, быть в безопасности, получить гарантии безопасности, мы слышали в ответ – такого решения на столе пока нет и в ближайшее время не будет, как и кресло для нас за этим столом. Как вы медлите и сейчас с вопросом о вступлении Украины в Евросоюз? Если честно, для некоторых это политика, а на самом деле это камни. Камни для новой стены. И сейчас торговый маршрут это между вами и государством, которое снова принесло в Европу жестокую войну, колючая проволока над стеной, над новой стеной, разделяющей Европу. Нам сложно выстоять без помощи мира, без вашей помощи. Сложно защищать Украину и Европу без того, что вы можете сделать. Сделать, чтобы не оглядываться еще и после этой войны, после разрушенного Харькова во второй раз через 80 лет, после разбомбленных Чернигова, Сумы, Донбасса во второй раз через 80 лет, после замученных и убитых тысяч человек во второй раз через 80 лет. Ведь чем тогда является историческая ответственность, которая до сих пор не искуплена перед украинским народом за то, что было 80 лет назад? И сейчас, чтобы не появилось новое за новой стеной, которая снова потребует искупления, я обращаюсь к вам и напоминаю то, что необходимо, то, без чего Европа не выживет, не сохранит свои ценности. Бывший актер, президент Соединенных Штатов Америки Рональд Рейган сказал однажды в Берлине: «Разрушьте эту стену».
Владимир Зеленский вообще в последние дни регулярно обращается к членам парламента разных стран, Канады, Соединенных Штатов, вот теперь Германии, и просто хочется отметить, что каждый раз, выступая перед парламентариями разных стран, он использует понятные и близкие иностранцам исторические аналогии, потому что, говоря перед американскими конгрессменами, он упоминал Перл-Харбор, он упоминал атаки 11 сентября. Вот, выступая перед канадским парламентом, он предлагал представить, что авиаудары попадают не в киевскую телевышку, а в телебашню в Торонто. И вот в Берлине, в Германии, как вы видите, он говорил про Берлинскую стену, про разделение Германии. То есть Владимир Зеленский пытается понятными терминами оперировать для того, чтобы его мысли было проще донести иностранцам и парламентариям других стран. Давайте коротко расскажем про переговоры между Украиной и Россией, которых упоминал как раз-таки Владимир Зеленский, потому что переговорный процесс продолжается между Украиной и Россией. Сам Зеленский назвал его накануне очень сложным и подчеркнул, что дипломатией можно разрешить любой военный конфликт. Кроме того, президент снова обозначил приоритеты украинской стороны, вот о которых мы говорили, но в то время российская сторона в это же время требует от Украины полной демилитаризации и денацификации. Хотя в Киеве не раз говорили, что этих нацистов, о которых постоянно упоминает российское руководство, в Украине нацистов нет. Делегации обеих стран провели уже несколько раундов переговоров. Первые три прошли в Беларуси, последующие начались в видеоформате. Сегодня на повестке дня, согласно данным Москвы, военные, гуманитарные и политические вопросы. Но на просьбу прокомментировать, есть ли прогресс в переговорах, в Кремле ответили, цитата: «Когда будет, мы сообщим». Последние данные от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. По данным украинских военных, российская армия продолжает наступательную операцию, пытается выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, но все еще безуспешны. Также, как сообщают в Генштабе ВСУ, армия России пытается блокировать населенные пункты к северу от Киева, наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры во Львовской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях. Там активные боевые действия не ведутся. В сообщении украинских сил отмечено, что на Волынском направлении военные фиксируют активное использование территории инфраструктуры Беларуси для того, чтобы наносились удары по Украине. Также для логистического обеспечения группировки российских войск, которые действуют на Полесском направлении. В Генштабе Украины подчеркивают, что вероятность участия белорусской армии в боевых действиях против Украины сохраняется. На севере страны российская армия готовится возобновить наступление, цель которого – дальнейшая блокировка Киева с северо-востока. В Киеве отмечают неудачи, как они говорят, наступательных действий российской армии из захваченного города Изюм и в районе Волновахи. Штурм Мариуполя, как сообщают украинские военные, продолжается. Что касается гуманитарных коридоров, Украина и Россия смогли согласовать 9 таких маршрутов, которые будут работать сегодня. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Как ожидается, продолжит работать маршрут эвакуации из Мариуполя в Запорожье. Накануне им воспользовались 1000 человек. Власти обещают, что сегодня по этой дороге будет ездить также цистерна с горючим для того, чтобы можно было заправлять частные автомобили. В нескольких населенных пунктах Харьковской и Киевской областях, как ожидается, будет доставлена еда и лекарства. В частности, речь идет про города Гостомель и Буча, которые подвергались сильным обстрелам. В этом же регионе люди смогут уехать из Бородянки и Шевченкова. Власти Украины работают над поставкой гуманитарной помощи всем осажденным городам, добавила вице-премьер Верещук. Стали известны подробности освобождения мэра Мелитополя Ивана Федорова. Напомню, что российская армия захватила этот город на юге Украины почти в самом начале войны. Несмотря на захват, Федоров оставался в Мелитополе, он занимался гуманитарными вопросами, помогал жителям. В прошлую пятницу мэра похитили прямо из здания администрации. Туда пришли, по некоторым данным, 10 человек, надели ему мешок на голову и увезли в неизвестном направлении, по одной из версий, в неподконтрольный Киеву Луганск, где против Федорова завели уголовное дело о так называемом финансировании терроризма. Президент Украины сообщал, что после похищения Федорова пытали, а накануне стало известно, что мэра удалось освободить, и вот в офисе Владимира Зеленского даже отметили, что удалось освободить в результате спецоперации. Вы сейчас видите на кадрах момент похищения Федорова в прошлую пятницу. Но, как стало известно сегодня, в чем заключалась эта спецоперация, Федорова обменяли на 9 российских солдат-срочников. Сам мэр Мелитополя сегодня опубликовал видеообращение, поблагодарил местных жителей за поддержку, а людей за то, что все 6 дней, которые он провел в плену, они не раз выходили на улицы с требованием его освободить, хотя город полностью контролируют российские военные. К нашему эфиру присоединяется мой коллега Роман Сухан, который все эти дни работает в Украине, в самых опасных ее частях и городах, и готов нам рассказать о том, что он видел сегодня. Ром, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, где ты находишься, какая у вас обстановка сейчас?
Егор, привет. Вот буквально только что вернулся уже сегодня гулял городом Киевом, сегодня был на обстрелянном доме, который сегодня пострадал от российской ракеты. И в целом вот скажу, что в городе ситуация более-менее спокойная. Вот сейчас видим это здание. Это сегодня ночью около 5 утра была выпущена ракета в Киев. Ее перехватила противовоздушная оборона. Украинские военные сбили ракету, но вот она упала на жилой дом. Это Дарницкий район столицы. Упала на 16-этажку и на 16-й этаж. И вот там, к сожалению, полностью разбила квартиру. И в этот момент там отдыхала женщина 67 лет. И вот, к сожалению, она погибла. Вот на кадрах это ее сын. Он был в соседней комнате. Вот, ну, он не пострадал, но вот мама умерла. И вот сейчас там уже ликвидировали последствия этого падения ракеты. Люди просто клеенкой заклеивают окна, и часть людей была эвакуирована, потому что на верхних этажах там жить невозможно. Что произошло? Давайте услышим одну из пострадавших.
В 4:50 взрыв, вылетели все окна. Мы выскочили, квартира полностью разрушена внутри. Буквально за, наверное, минут 5 до этого услышала взрыв, подобралась. И потом я увидела, как летит моя дверь, и оранжевое такое свечение, ребенок кричит. Ну и все, потом уже как в тумане, как в шуме. Повыбегали соседи, мы начали разбираться в доме, там завален был этаж.
И еще ракетный обстрел сегодня был в Киевской области. Это Броварское направление, это восточная часть от Киева. Туда сегодня прилетела ракета. На видео это сейчас видим Киев, а еще ракета прилетела в одно из сел Броварского района. Это город неподалеку от Киева, там буквально тоже 5-10 километров. Вот там также сегодня были разрушения. В целом по городу вот днем ситуация более-менее спокойная. Вчера у нас был длинный комендантский час, никто не выходил на улицы, каждого могли приравнять к диверсанту, но вот сегодня вот на улицах спокойно, и вот в разговорах с представителями теробороны, с военными, вчера днем мы не могли следить за ситуацией, но военные говорят, что тоже в городе.
Прервалась у нас связь с Ромой, это наш корреспондент Роман Сухан, который находится в Киеве, и все последние дни рассказывает об обстановке в городе. Да, вот увидите, что дозвониться не получается, но, может быть, Рома выйдет к нам вновь на связь в этом эфире. Давайте, пока Рома продолжить не может, я... Нет, не так. Наш корреспондент во Львове, Юлия Жукова, пообщалась с жительницей города Буча, Анной. Буча – это город под Киевом. Анне с ребенком удалось выехать из Бучи, которая захвачена российскими военными. И она рассказала о том, как эти военные ведут себя с мирным населением и что самой Анне и ее семье пришлось пережить за неделю оккупации.
Первый день... Когда происходила зачистка, были расстреляны мирные жители, были расстреляны наши парни, которые не успели убежать с теробороны. Ну, расстреляны, это так сказать. Сначала их взяли в плен, привели в бункер, там, где были люди, раздели их. На улице было очень холодно, шел снег, раздели. То есть все это видели. Одели на голову им ведра. И начали просто избивать камнями. То есть били, пока не надоело, чтобы это происходило. И приблизительно где-то часов 5 ребята стояли на холоде, голые, раздетые. Расстреляли на глазах у всех. Страшнее всего, когда в мой дом зашли русские солдаты, расстреляли мою технику, имущество положили отца. Я просто в этот момент я поняла, что все, то есть вариант выжить минимальный. Если они могут просто вот так зайти в мой дом и начать стрелять, вот потом уже было много трупов, много смертей, но потом уже было не страшно. Первый день, вот когда они зашли ко мне в дом. Пришли к нам в погреб, там, где мы прятались, было у нас убежище. До сих пор не понимаю, зачем. Он зашел, посмотрел в погреб, говорит, там сидит нацик и бросил туда гранату. Хотя в погребе никого не было, это было смешно. Ну, соответственно, прятаться нам больше... Мы были в доме в это время. То есть, соответственно, прятаться больше нам не было. Где я понимала, что нужно уезжать, потому что, нужно уезжать.
Как потом... вам удалось выехать вообще?
Как удалось выехать? Мы собрали детей, мам, женщин. И пошли у нас, получается, вот мой дом. А вот приблизительно вот там, где следующий желтый дом, то есть в большом расстоянии была их база, где они базировались, ремонтировали технику, то есть пехота их там стояла, или как они. Мы пошли к ним, начали разговаривать о том, что просто давайте вывезем детей. На диалог сначала вообще не шли, потом уже под слезами мы начали просить, и... Нам разрешили. Разрешили определенное количество машин собрать в одном месте. Все машины были записаны, номерные знаки и так далее. И нас вывезли колонны. Но ехали мы под страхом огромным, потому что перед этим, за день до того, как вывезли нас, ехала колонна 60 машин, и она была, ее вывели на дорогу чистую и расстреляли полностью 60 машин. Поэтому ехали мы... в ужасном состоянии, но слава богу, мы выехали оттуда. Там осталось очень много мирных жителей. В соседний район, в Буче, Яблонька, вы позже будете намного знать, там просто расстреливали вот так вот людей. Вот просто выводили, не понравился, расстреляли. Вот. И просто так вот они лежали посреди улицы.
Вот. Осталось что-то от города?
Центра нету. Остались те окраины города, осталось, которые там села, ну не села, а частный сектор такой. центра города нету. Нету ничего, ни парка, ни озер наших, ничего нету. Два дня назад, короче, эти оккупанты, они вывели, короче, с нашей больницы больных людей, которые там лежали, учитывая то, что не хватает уже мест и генераторного ресурса для того, чтобы обеспечение было. Они вывели просто обычных жителей на улицу, они там стояли сутки на холоде, им не давали возможности оттуда выйти. То есть нам не давали возможности их забрать, и они их не отпускали. В городе еще очень много мирных жителей осталось. Люди, которые не могли самостоятельно уехать, и те, которые за ними смотрят, и это не только старики. Еще самое страшное сейчас то, что на данный момент в городе Ирпень происходит. Там взято в заложники 4 бункера. Им, то есть, тупо люди умирают от голода и от того, что нет воды. Они им не приносят никакой продовольства, какой-то там гуманитарной помощи. Они тупо просто закрыли их в бункерах, и они там сидят. Несколько дней назад мама с сыном каким-то образом оттуда выбрались. Сыну было 9 лет, Оксане 33. Их расстреляли. То есть люди просто сидят и умирают там от воды, без воды и без еды. Бородянка – это тоже соседний город. Там такая же ситуация. Семья нашего кума сейчас находится под завалами. Уже вторую неделю. И мы уже вторую неделю пытаемся договориться, чтобы пустили туда МЧС-службу для того, чтобы раскопать ребят оттуда. Мне туда не пускают. Не пускают, и люди просто умирают под завалами в бункерах. Просто тупо умирают от голода и холода.
Мариуполь, город на юге Украины, в Донецкой области, уже 17-й день находится в российской блокаде. Практически все это время в Мариуполе нет воды, электричества, газа, связи. Сообщается, что людей приходится хранить в братских могилах, поскольку места на кладбищах в черте города закончились. Замглавы Мариуполя Сергей Орлов заявил, что за время войны в городе погибли почти 2500 человек. Это исключительно его оценка. Но Мариуполь подвергается массированным обстрелам. Мы получаем эти кадры регулярно и показываем вам. Накануне из-за удара был разрушен драматический театр. По словам Орлова, в Мариуполе вообще не осталось ни одного неповрежденного обстрелами дома. А полностью или частично разрушены до 90% зданий. Завод «Азовсталь», например, одно из крупнейших металлургических предприятий Украины, сейчас оказалось полностью уничтожено в результате атак. Что касается драматического театра. Вчера вечером российские самолеты сбросили бомбу на театр в самом центре Мариуполя. Там, по заявлению властей, от авиаударов прятались сотни людей. И всю ночь их родственники ничего не знали о судьбе близких. Вот сегодня утром из подвалов начали освобождать тех, кто уцелел в результате этой атаки. По данным уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, удалось спасти 130 человек. Так теперь выглядит драмтеатр Мариуполя. После авиаудара, как вы видите, разрушена центральная часть, обвалились оба этажа, и обломки завалили вход в бомбоубежище, примыкающее к зданию. Сейчас разбор завалов продолжается. Число жертв неизвестно, никто его не называет, но последние оценки украинских властей оптимистичны. То есть они говорят, что большого числа жертв удалось избежать, так как конструкция здания выдержала этот авиаудар. В украинском МИДе заявили, что это был целенаправленный бомбовый удар, причем по месту массового скопления гражданских. И Украина считает, что Россия совершила очередное военное преступление. Но российские СМИ рассказывают другую версию произошедшего. Они показывают интервью женщины, которую называют беженкой из Мариуполя. Она утверждает, что украинские радикальные националисты из батальона «Азов», это цитата, все эти дни прятались за спинами мирных жителей. И при приближении российских войск бросили свои позиции и сами подорвали драматический театр. Это позиция российских СМИ. Информацию о нанесении удара по драмтеатру накануне опровергало Министерство обороны России. Они говорят, что произошедшее – это новая кровавая провокация «Азова». К нашему эфиру присоединяется Сергей Тарута, народный депутат Украины. Сергей, здравствуйте. Спасибо большое, что нашли возможность поговорить. Расскажите, пожалуйста, вы писали о том, что происходит в Мариуполе после удара, сколько людей выжило, какие последние оценки и последняя информация?
Из того, что я услышал, очень много неточностей. Первое. Неточность в том, что там были сотни. Там не сотни были, там были тысячи. Второе. Там никто не спасает, и никто не пускает и не разрешает кого-либо спасать. Все службы, которые могли бы обеспечивать спасение людей, уничтожены теми же российскими войсками, которые делают не то что геноцид, они превратили Мариуполь по степени трагизма, по степени количества погибших, это украинская Хиросима. Потому что сегодня под завалами города, который был всегда очень лоялен к русским и один из самых промышленно интегрированных во все цепочки машиностроительные, металлургические. И этот город, который подвергается ежедневному уничтожению всеми возможными, которые есть в России, системами залпового огня и постоянными бомбежками. И о том, что кто-то там подорвал, это абсолютная чушь. Каждый день на протяжении практически 4 дней вылетает не меньше 25 самолетов. Есть свидетельства жителей, над которыми пролетает. Есть свидетельства всех наших систем перехвата, где 25 минимум, а вчера было 28 вылетов самолетов. Скорее всего, они вылетают из Бельбека. Бомбардируют не там, где азовцы. Там азовцев очень-очень мало. А бомбят мирные дома. Бомбят мирные больницы. Бомбят мирные бомбоубежища. И то, что сбросили на театр «Сердце Мариуполя», на русский драматический театр, где всегда ставились спектакли, и в том числе и русских классиков, и где играли в основном на русском языке все актеры, где было написано и впереди, и сзади, огромными буквами нарисовано на асфальте, что там дети, там огромное количество мирных людей с детьми пряталось практически уже больше 2 недель от бомбежек. И самое страшное, то, что произошло вчера, это то, что большая часть находилась внутри здания, и никому в голову не могло прийти, что бросят огромную 500-килограммовую бомбу в центр Мариуполя, в центр сердца Мариуполя, в драматический театр. И все, кто были, а были на первом этаже, были на втором этаже, люди прятались, потому что до этого там от минометного огня, от всех других систем залпового огня, в принципе, театр наш там оберегал людей. И в том числе и в зале были люди. И вот эти люди погребены этим ударом.
Сергей, а у вас есть точная информация по количеству людей, которые до сих пор остаются под завалами, по количеству погибших,
сказать,
может быть?
Я могу сказать, что по оценке тех, которые позавчера вышли из Мариуполя, и те, которые прятались в бомбоубежище, в целом в театре было не менее 1500 людей. Это на обед позавчерашнего дня. И после обеда часть людей, мы точно не знаем, потому что связи нет, очень сложно персонифицировать. Но может быть 100, может быть 200 выехало на свой страх и риск. Вот моя жена брата моего старшего, она выходила, стреляли по улицам, она говорит, я шла, мне уже без разницы, или погибнуть в бункере, потому что нет никаких средств существования, ни воды, ни еды, вот, ни тепла, ничего. То мне лучше пусть уже сразу же убьют. И, к счастью, повезло, она вышла, выехала. Так вот, если выехало, может быть, 200 человек, то где-то около 1300 человек минимально находились и в самом здании, и в бомбоубежище.
Ну вот Людмила Денисова говорит сейчас, что 130 из них удалось вывести наружу, и она говорит, что спасательные работы продолжаются.
Это моя информация. Никаких спасательных работ нет. Это люди сами. В том числе там и мои знакомые приходили, помогали, но там постоянно стреляют, и летала авиация ночью и утром. Поэтому это было небезопасно. Люди там сами это все отбрасывали, никакой спасательной нету, потому что все службы, которые должны спасать людей вот, из-под завалов, лечить, хоронить, эти службы не существуют. Больница только одна, которую невозможно доставить людей, и там нету ни лекарств, ничего. В принципе, уже осталось очень мало медиков, все погибли, потому что, к сожалению, еще и стреляют, и убивают. И поэтому без медицины, без жизнеобеспечения, и люди сами там отгортали все, что завалено, и выбирали.
Сергей, а вот, если Мариуполь в таком плохом состоянии, вы могли бы сказать, кто обороняет город, как устроена оборона города сейчас, кто этим занимается? Почему российские войска не могут в него зайти?
Российские войска не могут зайти, потому что мы оберегаем свою землю. Мы боремся за каждый клочок земли. Вокруг Мариуполя находится от 12 до 14 тысяч самых элитных подразделений, в том числе и вымпела, в том числе это все десантно-штурмовые бригады, и они не могут взять Мариуполь, потому что Мариуполь борется за свою землю, за свою независимость. И, конечно же, наших военных в десятки раз меньше, чем российских войск. Но, тем не менее, они намного эффективнее. И вот буквально еще позавчера был убит генерал. 3 дня назад было уничтожено 17 вымпеловцев. А это самая элитная каста российских войск. Они не понимают, и Путин не понимает, что мы боремся за свою землю. Что здесь нету ни нацистов, что здесь...
А вот, Сергей, как раз по поводу заявления российских властей, они оправдывают атаки на Мариуполь, говорят, что Мариуполь служит базой для полка Азов. Как вы можете это прокомментировать?
Я могу прокомментировать следующее. Там нету базы Азова, и никогда не было в Мариуполе. Там есть национальная гвардия, есть наши морские пехотинцы, есть другие. Но база Азова, она находится в 40 километрах от Мариуполя. И никогда не было в Мариуполе. И на самом-то деле там жители Мариуполя борются за свою независимость. Мы понимаем пропаганду России, которая сейчас уже переплюнула фашистов. Фашисты убивали чужих, а русские убивают своих же русских. Это нелюди. Это сделали Хиросиму, потому что под завалами Мариуполя сегодня находятся десятки тысяч людей, которым никто не помогает. От голода умирают десятки тысяч. Это трагедия мирового масштаба. Такого не было в истории войны никогда. Только еще в Средневечье, когда там 500 лет назад окружали города и морили их голодом. Не давали никому выходить.
Да, спасибо большое, Сергей. Сергей Тарута, депутат Верховной Рады, бывший губернатор Донецкой области, был у нас на связи, рассказывал о ситуации в Мариуполе. При этом 15 марта, несколько дней назад, заработал гуманитарный коридор для эвакуации жителей Мариуполя, для эвакуации на частных автомобилях. В Запорожье из Мариуполя накануне приехали почти 6,5 тысяч человек, 2 с лишним тысячи из них это дети. Всего же в Мариуполе на момент, когда город был окружен российскими войсками, оставалось около 300 тысяч человек. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, подавляющее большинство жителей Мариуполя выбрали для дальнейшей эвакуации коридор, который ведет в Россию. И по его данным, из Мариуполя в Россию выехало 33 тысячи человек.
Это квартира сразу ушла. Машина, квартира, гараж. Уже успели схватить одеяло, там это, чтобы с окон повылетало. И в подвал, из подвала даже невозможно вылезти было. Дом начало разбивать.
Давай спросим.
Там трупы у нас до сих пор, я бегал, кое-что хотел найти, забрать. Трупы по 7 дней не забирают, уже вонь пошла. Ну страшно, очень страшно. Бомбы постоянно, снаряды вообще не умолкают. Сидишь в подвале и то подпрыгаешь.
Российские военные ночью также нанесли удар по воинской части в городе Сарны в Ровненской области. Это запад Украины. Глава региона Виталий Коваль рассказал, что жертв и пострадавших в результате этой атаки нет.
Під час останньої повітряної тривоги зафіксований ракетний удар по одному з військових інфраструктурних об'єктів в місті Сарни. Жертв та постраждалих немає. На місці працює комісія. Все під контролем.
А в Бердянске, городе на юге Украины, который занят российскими военными, жители снова вышли на акции против оккупации. А люди развернули национальный флаг Украины и кричали, что Бердянск – это Украина. Ну и пара слов о Международном суде в Гааге. Про этот иск много говорилось накануне. Суд вынес решение, и вот в Кремле сегодня это решение прокомментировали. Напомню, в Гааге потребовали от России немедленно прекратить военное вторжение в Украину. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не может принять это решение во внимание. Цитирую Пескова. У Международного суда есть такое понятие, как согласие сторон, и здесь никакого согласия быть не может. К нашему эфиру присоединяется Евгения Кравчук, народный депутат Украины и член украинской делегации в ПАСЕ. Евгения, здравствуйте. Большое спасибо, что нашли возможность с нами поговорить.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Россию вчера исключили из Совета Европы. Как вы восприняли эту новость и кажется ли вам, что это было правильным решением?
Ну, я была в Страсбурге несколько дней назад, я уже вернулась в Украину, как раз мы выступали на дебатах, которые длились 8 часов, и в абсолютное большинство членов ПАСЕ приняло правильное абсолютно решение рекомендовать исключить Россию из Рады Европы, вообще со всех органов Рады Европы, не только с ПАСЕ, но и с Комитета министров, с Венецианской комиссии, с ЕСПЛ, то есть все, что входит в инфраструктуру этой международной организации. Напомню, сейчас там 46 стран-членов, это преимущественно страны Европы, абсолютно все страны, которые входят в Европейский Союз и другие также. То есть можно сказать, что Россию исключили из Европы, потому что это единственная европейская организация, где Россия сохраняла членство. Я думаю, что это может быть прецедент для других организаций, и я знаю, что уже мои коллеги работают по линии ОБСЕ, ища пути и возможность поставить вопрос об исключении России из ОБСЕ. И нужно работать, конечно, над тем, что Россия, как себя Россия ведет в Генассамблее, не в Генассамблее, в Defense, в Совбезе ООН. Вы правильно сказали, что россияне там опять проигнорировали очередное решение суда, но это суд в Гааге, это суд, который относится к инфраструктуре ООН. Если они говорят, что они не будут исполнять решение, то, может, им не место и в ООН. И, вы знаете, я тоже к вам хочу обратиться как журналист до этого, я за своей профессией. Пожалуйста, вы когда цитируете там представителей МИДа, какую-то Захарову, которые просто врут, то, вы знаете, нужно всегда предупреждать людей, что сейчас официальные особы, да, официальные спикеры от Российской Федерации просто врут всему миру. Потому что Захарова, это, извиняюсь, Черноротая, сегодня сказала опять, что в этом драмтеатре в Мариуполе была внутри база Азова. А там было 1000 людей. Слава богу, что выдержало бомбоубежище. И написали большими буквами, так, чтобы вообще с самолета, со спутника было видно. С одной стороны дети, и с другой стороны дети. Понимаете, насколько вообще...
Евгения, да, мы только что обсуждали Мариуполь с...
Брать всему миру.
Только что обсуждали ситуацию в Мариуполе с депутатом Тарутой, поэтому он вполне себе предоставил украинскую точку зрения в ответ на все заявления российских властей. Мне хочется у вас спросить по поводу международных организаций, как члена делегации в ПАСЕ. Вот вы говорите, что Россию исключили из Европы, да? Ну, кажется, вы так обобщили это. Вам не кажется, что... Допустим, если когда в России перестанет действовать конвенция по правам человека, когда все остальные ограничения вступят в силу, Украине будет сложнее добиваться признания нарушений каких-то прав со стороны России, подавать в суд, сложнее добиваться компенсаций, потому что Россия больше не состоит во всех этих международных организациях.
То, что она не состоит в Раде Европы, не означает, что она не должна подчиняться международному праву. Все решения, кстати, их около 2000, которые сейчас решения СПЧ, которые Россия не исполняет. Очевидно, что мы будем искать в Раде Европы с юристами механизм, чтобы Россия все-таки исполняла и старые решения, и новые решения. Если нет, то это может быть поводом для дальнейших санкций. Потому что сказать, что вот, ну, мы ничего не будем делать ни в суде ООН, вот сейчас подключается ICC, это Международный криминальный суд, вот прокурор Хан был буквально вчера, если не ошибаюсь, в Украине. В Украине встречался с Ириной Венедиктовой, генеральным прокурором Украины, и они тоже делают свой investigation, да, собирают все юридические доказательства военных преступлений, потому что это war crimes, военные преступления. Я не исключаю, что может быть даже создан отдельный трибунал. Трибунал, который был создан, например, для бывшей Республики Югославия, да, и военных преступников, которые были на территории бывшей Республики Югославия. Поэтому вариантов таких международных судов есть большое множество. И тут важна позиция цивилизованного мира и позиция всех стран, потому что мы сейчас видим, что абсолютно эта архитектура безопасности в мире, она нарушена, она просто развалилась. Она развалилась, как эти дома, разбомбленные в Мариуполе. И нужно просто, ну, быть очень, знаете, смелыми, чтобы наконец-то что-то новое построить по безопасности в мире.
Евгения, а вас устраивает вот этот уровень поддержки, который Европа и западный мир оказывают Украине именно в юридической плоскости? Ну, то есть много же говорилось, да, про суды в Гааге, и про Международный криминальный суд, и про Международный суд ООН, и вот в результате суд принимает решение и требует от России прекратить войну. Ну, понятно же, что это ничего не изменит. На ваш взгляд, это хороший вердикт суда?
По ICC, по Международному криминальному суду, еще решения нет.
Да, безусловно, нет. Я про суд ООН.
Просто это разная юрисдикция. Суд ООН – это против страны, а криминальный суд – это против конкретных людей. И там будут очень много судовых разбирательств по конкретным военачальникам, по руководству. То есть это будет множество людей на главе подсудимых, да, на скамье подсудимых. И очень важно в этих всех решениях судов, которые мы тоже будем добиваться вместе с мировой общественностью, это фактически реституция, да, ну, деньги, которые должна Россия потом выплатить для того, чтобы инфраструктуру, в том числе Украины, вернуть в то состояние, которое оно было до 24 февраля. И вот те деньги, которые заморожены во время санкций, деньги Центробанка, например, могут быть вот нормальным ресурсом для таких выплат.
То есть вы считаете, что решение Международного криминального суда, которое последует позже, будет жестче, чем вот это решение Международного суда ООН?
Смотрите, будет много решений, возможно, даже придется делать еще отдельный трибунал, но у меня нет никаких, знаете, ну, сомнений, что международное право будет на нашей стороне. Но кроме международного права со стороны Европы, со стороны там, Штатов и других стран, нам нужна помощь сейчас и немедленно. Военная помощь, гуманитарная помощь, финансовая помощь. Вот сейчас для того, чтобы Украина и дальше боролась и переходила уже в контрнаступление.
Спасибо большое, Евгения. Евгения Кравчук, член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины, была с нами на прямой связи. Мы продолжаем наш специальный эфир, посвященный 22-му дню войны в Украине. И хочется рассказать вам про данные о потерях, которые приводят газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американскую разведку. По словам «Нью-Йорк Таймс», с начала войны Россия потеряла убитыми 7 тысяч своих военных. Эта цифра уже больше, чем число американских солдат, которые за 20 лет погибли в Афганистане и Ираке. В войне сейчас задействованы более 150 тысяч российских солдат. По оценкам разведсообщества США,